Глава 10. Время — понятие относительное. Когда у тебя в запасе сотни и тысячи лет, ты перестаешь относиться к нему как к чему-то ценному. То, что лечение займет 3 дня, — это лишь мои догадки, которые я могу строить на основании своего опыта. В прошлой своей жизни я мог разобраться с подобными проклятиями за несколько часов. Но тут стоит трезво оценивать свои силы. Ведь чтобы справиться со столь запутанной магией, необходимо полностью отключить почти все свои органы чувств и сконцентрироваться на ощущении энергии и ее потоков. А главное — настроиться на управление ими. В таком состоянии понятие времени отходит на второй план. Если описать это простыми словами, то... Ну, я будто нахожусь в бездонной пустоте. Вокруг нет ничего, кроме потоков энергии. И по ощущениям, я пробыл здесь уже несколько месяцев, хотя понятно, что это совсем не так. Ладно, немного отдохнул, и можно снова вернуться к работе. Насколько же запутанными проклятиями поразили эту бедную девушку? А самое неприятное, что они пробыли в ней довольно долгое время и успели внедриться во все структуры организма. Нити проклятий приходилось вытаскивать силой даже из самых мелких энергетических каналов, потом разрушать их и вливать в девушку жизнь в огромных количествах, иначе она попросту не переживет такие процедуры. Постепенно, не спеша, я вычищал и сжигал эту дрянь, распутывая сложный магический клубок и восстанавливая все системы организма девушки. Больше всего досталось нервной. Нервные клетки восстанавливаются крайне неохотно, и при этом их устройство довольно сложное. Одно дело — возродить новые клетки, и совсем другое — проложить их отростки и соединить там, где надо. Несколько нервов, то есть пучков таких отростков, и вовсе пришлось переделать заново и проложить их немного в стороне. Рано, слишком рано. Я пока едва готов к подобной работе. Ведь справляться с проклятиями приходится ценой своего здоровья. Так или иначе, они атакуют и меня, ведь моя энергетическая часть находится слишком близко. Потому приходится восстанавливать и себя. Но об этом легко можно забыть. Но времени не было, так что пришлось браться за работу сразу. Долги нужно возвращать. И раз я сам лично выдал эти контракты, значит, они будут закрыты, несмотря ни на что. Пусть все мои органы чувств отключены, но если бы меня начали убивать, я бы все равно смог быстро оборвать лечение. Да, это повлекло бы немало проблем, но и о своей безопасности также забывать нельзя. Но Леонид — человек слова, так что я смог закончить свою работу спокойно, и никто меня не потревожил. Открыл глаза и огляделся. Даже не помню, когда успел усесться в удобное кресло напротив девушки. Хотя, скорее всего, меня в него усадили, чтобы не лежал на полу. Теперь она выглядит куда лучше, но пока еще не пришла в сознание. На это потребуется некоторое время, потом начнется длительная реабилитация. Но уже сейчас все опасности позади, так что можно выдохнуть спокойно, расслабиться и прийти в себя. Помимо девушки, заметил рядом с собой еще одно кресло, в котором сидел Леонид и попивал вино. Он заметил, что мои глаза открылись, и сразу выудил еще один бокал.
«Ты все, Михаил?» —
протянул мне бокал с вином мужчина, а я в ответ кивнул.
«Да, но еще некоторое время она будет спать».
Мы некоторое время помолчали, хотя я чувствовал, насколько чаще стало биться сердце у спокойного с виду воина. Леонид так и сидел в кресле, забыв про бокал, и смотрел на свою дочь. Пусть на лице у него не было никаких эмоций, но я знаю, насколько он переживает.
«Спартанцы больше всего ценят умение воевать», — проговорил вдруг Леонид. «Но не за саму войну. Не за то, как воин покажет себя на поле боя, ведь он может умереть в первые секунды от шальной пули. Мы ценим умение воевать за то, что это пот и кровь тысяч и тысяч тренировок. Умение воевать в нашем понимании — это цель, к которой воин приходит действительно сложным путем.
Леонид кивнул своим мыслям и, встав со своего кресла, подошел ко мне, после чего преклонил колено.
«Ты мастер, который достиг вершины, и я преклоняюсь перед твоим умением».
Я ничего ему не ответил, так как на это попросту не было сил.
«Позволь спросить, сколько тебе лет?»
Леонид поднялся и снова уселся в свое кресло.
20 лет»,
— пожал я плечами. «Вроде Михаилу примерно столько. По крайней мере, выглядел он на этот возраст, хотя теперь, пожалуй, немного старше». Вот только в ответ мужчина почему-то рассмеялся.
«А что? Разве не похоже?»
«Я принимаю твой ответ», — покачал головой Леонид. «Но как-то мне доводилось увидеться с могущественным лекарем из другого мира. Он выглядел тоже примерно на 20 лет, хотя ему на тот момент было уже около 200».
Некоторое время глава корпорации рассказывал о том лекаре, о своих попытках спасти дочь и еще много чего интересного. Такие моменты истории не узнаешь из открытых источников. А Леонид прожил много лет на этой планете и был свидетелем многих исторических моментов. Слушать его было довольно занимательно, вот только мой организм слишком истощился за все эти дни. Так что я попросил дать мне еды и воды, и совсем скоро бойцы стали приносить в комнату всевозможные угощения. Морепродукты, мясо, даже так называемый греческий салат. Не особо вкусно, зато довольно полезно, так что съел я его немало.
«Я вижу, что арт-миссии стало заметно лучше, и она идет на поправку. Не буду спрашивать, как ты настолько быстро убрал всю проклятую силу, но...»
Мужчина задумался на пару секунд и посмотрел мне в глаза, тогда как я продолжал набивать себе рот всем, что попадалось под руку.
«Я в долгу перед тобой. Понимаю, что для тебя это лишь выполнение данного обещания, но я лично вижу намного более высокую цену за твои услуги».
Цена такой работы действительно намного выше 1000 отборных бойцов. Но в тот момент мне были очень нужны эти воины, и появились они вовремя. Да и лечение было довольно интересным. Только сейчас подумал, что в купели Лазаря дела пошли бы куда проще. Вот только не хотелось мне раскрывать такие тайны перед посторонними. Да, Леонид — честный человек, и я уже сейчас раскрыл слишком много. Но все хорошо в меру.
«А теперь...»
— я тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Сейчас все ресурсы организма брошены на скорейшее усвоение пищи и воды. Так что даже дышать стало тяжело.
Я бы хотел подышать свежим воздухом. Кислорода не хватает».
«Разумеется»,
— кивнул глава корпорации, и в следующую секунду бронированная дверь комнаты распахнулась. Мы прошлись по длинным коридорам, поднялись по нескольким лестницам и вскоре вышли на главную палубу Арго.
«У тебя тут довольно красиво»,
— прокомментировал открывшийся перед нами вид мужчина. А я стоял и не мог подобрать подходящих слов. Сейчас раннее утро, и над водой поднялся туман. Но сквозь этот туман можно отчетливо разглядеть дрейфующие искореженные корабли. Несколько кораблей затонули, и над водой виднеются лишь их почерневшие от огня части. Другие корабли просто прибились к берегу. И если так подсчитать, в бухте их набралось около 50. И еще столько же разбросаны в море неподалеку.
«Сдается мне, я что-то пропустил во время лечения, да?»
— спустя минуту уточнил у Леонида, на что тот усмехнулся.
«Ничего важного», — махнул он рукой. «Просто старый враг заходил в гости, воспользовавшись тем, что я прибыл без флота».
«Но ведь не может быть, что один корабль смог справиться с целой сотней. Враги в любом случае хотели жить и оказывали сопротивление. А судя по нескольким крупным десантным кораблям, они собирались еще и высадиться на берег. С другой стороны, кто знает этого Леонида? В любом случае, мне потом расскажут, как оно было на самом деле».
«Ты это сам сделал?» — указал я на уничтоженные корабли.
«Ну, почти», — усмехнулся Леонид. «Но можно и так сказать».
«Неплохо. А мои не участвовали?»
«Поначалу я думал, что нет», — снова усмехнулся он. «Но потом...» Твои люди дали залп и потопили крейсер «Слоновая башня». Вон лежит то, что от него осталось».
Леонид показал в сторону довольно большого белого корабля. Правда, сейчас его корпус был разорван и покрыт следами от многочисленных пожаров.
«Ничего себе!» — удивился я. «Маяки уже достроили».
Вроде отсутствовал всего 3 дня, а тут столько изменений. «Да, достроили за 2 дня», — улыбнулся глава корпорации. «Интересные у тебя строители. Было любопытно за ними наблюдать».
«Даже не проси, самому мало», — сразу предупредил его, на что тот рассмеялся.
«Я и не прошу. У меня самого есть такие же», — подмигнул он мне.
Некоторое время мы любовались красотами последствий сражения. Я смотрел на то, как мои люди разбирают остов, прибившегося к берегу корабля персов. Но в какой-то момент мне стало даже немного обидно.
«Ты чего расстроился?»
Леонид заметил, как я поменялся в лице.
«Да ничего. Просто печально, что империя, в которой я живу, вот так просто прощает наглость».
«И это действительно так. Сюда приплывает кто хочет, и иногда кажется, что в случае вторжения врага имперские войска просто будут сидеть около столицы и ждать».
«Хе-хе-хе-хе», —
рассмеялся мужчина. «Я бы так не сказал. Впрочем, неважно. Но будь уверен, что подобную наглость твой император не простит».
Императорский дворец. Комната связи. Император стоял у стены, увешанной экранами, и смотрел на 3 серьезных мужчин. На нем был надет боевой мундир, собственно, как и на его собеседниках.
«Приветствую вас», —
кивнул старик, и адмиралы ответили ему воинским приветствием.
«Доложите обстановку».
«Ваше Величество, Южный флот прибыл на место дислокации», —
отчитался старший из них.
«Маскировочные системы работают в штатном режиме, и обнаружение исключено. Каковы будут дальнейшие указания?»
«Указания?»
— усмехнулся император.
«Включите общую связь».
Спустя секунду после приказа остальные экраны включились, и там показались еще люди. Все в боевом снаряжении, и, судя по виду, они находятся где-то в теплых морях.
«Приветствую вас, капитаны Южного флота!»
«Служу империи!» —
прокричали они хором.
«Сегодня вас ждет непростая задача. Персидский царь окончательно обнаглел. И, как вы можете знать, пару дней назад наплевал на все договоренности и, вопреки здравому смыслу, вторгся на наши территории с севера».
На самом деле император до сих пор недоумевал, как такое могло получиться.
Участившиеся случаи открытия порталов в другой мир значительно изменили и этот. О былой стабильности, мире и покое теперь можно забыть. И люди, вместо того, чтобы сплотиться всем миром и дать отпор настоящему врагу, напротив, стали значительно больше воевать друг с другом. И такая нестабильность теперь по всему миру. Правители наглеют, прощупывают границы и с каждым годом делают это все охотнее.
«Как вы знаете, силы персов были разгромлены. К сожалению, не имперскими войсками, а силами спартанской корпорации. Но подобное все равно не должно оставаться безнаказанным. Слушайте мой приказ. Вы должны уничтожить, стереть с лица земли военный порт Осилла».
«Служу империи!»
— хором рыкнули 70 капитанов кораблей, и на этом связь оборвалась. Теперь можно не сомневаться, что этот порт вскоре перестанет существовать.
«Интересное решение».
Наследник престола все это время сидел недалеко и просто наблюдал за происходящим.
«Но ведь Осилла — один из самых укрепленных портов в Средиземном море. Там множество защитных сооружений, преграды, минные заграждения, подводные цепи».
«Я прекрасно знаю, что это за место», — отмахнулся старик. «Но в любом случае сегодня оно перестанет существовать».
«А тебе не кажется, что это поспешное решение?» — не унимался Александр.
Он любил спорить с отцом, все же его судьба — стать императором. А без критического мышления невозможно править такой огромной страной. Так что нынешний император не запрещает своему сыну спорить с собой. Разумеется, когда они вдвоем, без свидетелей. А вот спорить на людях строго запрещено,
Это может подорвать авторитет старика.
Нападение на порт может привести к войне. А у нас и так задействованы почти все войска. Стоит ли так распылять усилия?
Во-первых, наши южные корпуса давно отдыхают. Пора им взяться за дело, усмехнулся император. А во-вторых, если ответные действия могут привести к войне, то бездействие приведет к уничтожению. Надоели они. Слишком много вольностей было позволено на севере. Но у любого терпения есть конец. Ксеркс молод и хамоват. Я лично звонил ему и предупреждал о последствиях. Но он сказал, что ему плевать. И мне не стоит вмешиваться в его дела.
От такой новости даже Александр удивился. Все же Ксеркс действительно или обнаглел, или уверен в своей безнаказанности.
«Кстати, а ты не в курсе, куда делась его армия? Просто я не успел прочитать доклады».
«Конечно, в курсе. Он решил вторгнуться к нам через территорию Булатова».
Император расхохотался и присел на соседнее кресло, а следом налил себе немного вина в бокал.
Но это не единственная его глупость. Молодой и неопытный Ксеркс, сын Ксеркса, подумал, что ему удалось застать Леонида врасплох. Он, видимо, не знает, что этого спартанца во всем мире называют богом войны. Мы с ним давние знакомые, и я хорошо его знаю. Так что могу подтвердить, что слухи о нем не врут.
Император вкратце рассказал, как произошло нападение, как персидская эскадра зашла в бухту, и над водой поднялся туман, из которого показалась флотилия спартанцев.
«Опять этот туман!» — помотал головой наследник империи. «Не понимаю, почему спартанцы всегда нападают из этого тумана?»
«Никто этого не знает», — развел руками старик. «Это один из многочисленных секретов Леонида».
«Ладно, тогда другой вопрос. Что он там вообще делает? Почему сам Леонид прибыл к какому-то графу?»
«Как раз с этим все понятно», — отмахнулся старик и подлил себе еще немного вина в бокал.
Во время разговоров с сыном император имеет свойство не замечать объем выпитого. Впрочем, такому сильному человеку нужно довольно много, чтобы хоть немного опьянеть.
«В нашей империи появился интересный лекарь, и потому Леонид прибыл лично. Это очень на него похоже».
«Да, но при его могуществе он мог найти кого-то получше», — не согласился с отцом Александр и подтянул бутылку поближе к себе. Все же, если оставить ее рядом с императором, надолго ее не хватит.
«Ты просто не знаешь Леонида. Ему плевать на все. Если он видит возможность, он ее использует. Ради исцеления дочери этот спартанец готов на многое. Так что, если Леониду умения Михаила показались интересными, он не будет смотреть на то, что граф еще молод и не признан нашей коллегией лекарей».
Где-то в Средиземном море, недалеко от побережья Персии.
Димитрий стоял на носу корабля и наслаждался зрелищем. Улыбка не сходила с его лица. Ветер трепал его длинные кучерявые волосы и легкие одеяния. Этот спартанец не привык носить тяжелую броню. Ему достаточно взять копье и свой щит, надеть обычную повседневную легкую одежду и в таком виде отправляться в бой. Корабль мчался на пределе своих возможностей, рассекая морские волны, а вокруг всюду сверкали вспышки взрывов, и все заволокло дымом. Одно такое попадание, и, скорее всего, экипаж корабля погибнет, но каждому здесь совершенно наплевать на это. Спартанцев таким не напугать. Сейчас все 400 бойцов устремили свои взгляды на цель, и на лицах их также сияли улыбки. Целью этих людей оказался небольшой, но очень хорошо укрепленный городок на берегу моря. Здесь также есть порт, военная верфь, так что после высадки их ждет основная битва. Все же на берегу уже приготовились к сражению десятки тысяч противников. И пусть этот городок с виду мал, но это очень важный транспортный узел для Персии. Отсюда зачастую отправляются в боевые походы целые флотилии. Также здесь немало военных складов снабжения. От размышлений Димитрия отвлек просвистевший мимо снаряд. Мужчину окатило водой, но в следующий миг второй снаряд нашел свою цель. Вот только он ударил по касательной и, столкнувшись с энергетическим щитом, отскочил в сторону, разорвавшись в паре десятков метров от борта. И пусть щит спас корабль и его экипаж, но после такого удара он попросту отключился, так что дальнейший путь будет продолжен уже без защиты.
«Ха! Боги благоволят нам сегодня!»
— воздел руки к небу Димитрий.
«Смотри, Леонид, сегодня прольется много персидской крови. Жалко, что ты не с нами сегодня!»
Мужчина поднял над собой щит и копье. Он был сильным одаренным, потому пользоваться огнестрельным оружием для него было глупо. А еще Димитрий, как и все прочие члены его отряда, уважает традиции и методы предков.
«Нас ждет славная битва!»
Мужчина повернулся к собравшимся на палубе бойцам.
«И я рад, что буду сражаться плечом к плечу с вами, моими братьями по оружию. Нас ждет больше 30 000 вражеских солдат, и это очень грустно!»
На пару секунд повисла тишина, прерываемая лишь канонадой выстрела береговой артиллерии.
«Потому что не всем из нас достанется враг. Спартанцы, покажите, из чего мы сделаны!»
«Спарта!»
Ответом ему был рев 10 000 глоток. От этого звука у персов на берегу все внутри сжалось, тогда как глаза десантников зажглись от переполняющей их ярости. «Откуда 10 000?» Море накрыло облаком тумана и дыма, но чем ближе к берегу, тем лучше было видно, как из этого облака один за другим вырываются скоростные десантные корабли спартанцев. И этим людям плевать, насколько опасна и рискованна эта атака. В эти дни персы посягнули на святое. Они захотели крови Леонида. И такое деяние не может остаться безнаказанным. Теперь Спарта получила полное право на любые операции в персидском царстве. Даже не помню, как вернулся домой. Настолько устал после проведенного лечения, что хотел лишь улечься в свою кровать и пролежать так несколько суток напролет.
Точно, у меня же теперь нет своей кровати. Есть только наша с Викторией. Чуть не забыл об этом. Правда, она быстро напомнила и долгое время не отпускала меня из своих объятий. А еще напомнила, что нехорошо оставлять молодую жену на такой длительный срок. Правда, напомнила она это скорее в шутку. Понимает, что проблем у нашего рода все еще хватает.
«А я тут переживала за тебя опять», —
грустно вздохнула девушка. Впрочем, это для нее нормально. Хотя я и сам ничего не объяснил, просто сказал, что отлучусь на пару-тройку дней, и все.
«Никак не привыкну, что переживать за тебя нет никакого смысла».
«Да самое обычное лечение, ничего особенного. Зачем переживать, и правда?» — пожал я плечами, а Виктория рассмеялась.
«У тебя всегда лечение сопровождается нападением вражеской флотилии».
«Кстати, об этом. Нас не задело этой короткой войной?» — вспомнил о том, что наши люди тоже в ней участвовали.
«Нет, мы почти не вмешивались», —
помотала головой Вика.
«Хотя все войска были в полной боевой готовности. И я, если честно, ожидала какой-нибудь подлости от Мамоновых. Кажется мне, что эти персы появились у нас не просто так».
«Просто так ничего не бывает», — улыбнулся и приобнял девушку, направившись в сторону спальни. «Очень уж хочется поскорее отдохнуть».
«Леонид говорил, что у него все под контролем», —
продолжила она свой доклад.
«И хоть я хотела ввести войска в портовый городок, но Черномор сказал, что слову этого человека можно верить как твоему. Так что я успокоилась на этом».
«Впрочем, я полностью согласен с Черномором. Если бы Леонид сомневался, он бы не стал рисковать дочерью. И думаю, он знает о нас даже больше, чем император, так что мог попросить о помощи при необходимости. Но также он не дурак, и потому при приближении флота подул в свой золотой рог». А вскоре из тумана пришла подмога. Интересно было бы посмотреть, что это за артефакт такой, но не буду навязываться. Он пробудет здесь еще некоторое время, так как мне нужно проследить за лечебными процессами его дочери. Но это все уже значительно проще. Поговорив с Викой, быстро забежал в душ и отключился сразу, стоило коснуться головой подушки. Так и проспал больше 10 часов, а проснулся совершенно разбитым. Дочку Леонида я полечил, но при этом сам надорвался. А когда немного пришел в себя, примерно прикинул, что восстанавливаться мне еще неделю, не меньше. Хотя, глядя на то, насколько эффективными оказались спартанцы, ни о чем не жалею. Это явно того стоило. Выпил чая, плотно позавтракал и спустился в кабинет. За это время у меня накопилось немало работы с бумагами. Нужно было подписать несколько десятков документов, предварительно ознакомившись с ними. Просмотреть почту, изучить состояние нашей зарождающейся промышленности, почитать отчеты о строительстве. Но стоило мне сесть за компьютер, как глаз зацепился за одно явно выделяющееся среди прочих письмо. Заметил я его сразу потому, что оно написано на арабском языке. Вообще не представляю, что там написано. Возможно, стоило просто воспользоваться переводчиком. Вот только я им уже пользовался. И перевод оказался не совсем верным. Читал на иностранном сайте одну новость, и перевод оказался довольно странным. Не буду говорить, что пошлым. Тогда как после быстрой проверки и использования словаря все оказалось совершенно иначе. Новость, кстати, была про одного итальянского фермера и его огромного гуся. Потому в этот раз решил подойти к делу со всей серьезностью. Тем более, что все мое тело сейчас ломит, болит каждая клеточка моего организма, и стоит немного отвлечься от всего этого, занявшись любимым делом. Так что вскоре я спустился в библиотеку, которая за последнее время значительно прибавила в размерах. Я принес сюда немало редких книг, наполнил ее литературой о науке, технике, магии. Отдельные стеллажи выделил для иномирных книг. Ими нужно будет заняться чуть позже. Но одно из последних приобретений — большая сборка словарей и обучающих книг по различным языкам. И кто бы мог подумать, что книга по персидскому языку будет в 5 раз больше, чем такая же по французскому. При этом она издана в 5 томах. Но так даже лучше. Потому, приказав слугам принести в библиотеку запасы чая и чего-нибудь сладкого, чтобы своевременно подпитывать ускоренный в разы мозг, взялся за обучение. Всего получение базового уровня знания языка заняло порядка 12 часов. Ну, хотя бы читать научился. В это время не забывал о восстановлении своего организма, пил вкуснейший чай и просто наслаждался умиротворением и тишиной. Никто даже не напал за это время. А если кто-то напал, с ними справились мои бойцы. Для этого они и нужны, чтобы мне не приходилось постоянно отвлекаться. Я сразу отправился в свой кабинет, и каково же было мое удивление, когда мне удалось полностью перевести письмо. Написал сам царь Персии, и даже по написанному сразу становится понятно, что это за человек. «Я Ксеракс, царь персидский, сын Ксеркса, внук Ксерокопия и правнук Ксеноморфеуса. Обращаюсь к тебе, смертный. Мне стало известно, что жалкий спартанец находится у тебя в гостях, и, полагаю, он приехал к тебе, чтобы ты помог вылечить его мерзкую кровь. Если это не так, то мне все равно, что ты подумаешь об этом сообщении, но в случае, если мои предположения верны, то приказываю тебе обратиться к голосу разума и выполнить мою волю. Попытайся убить ее, добей, но не лечи. Если до моих чутких ушей донесутся слова моих шпионов, что ты участвовал в ее исцелении, то быть тебе объявленным врагом моего царства».
«Ну, красота!» —
помотал я головой.
«Здравствуйте, граф Булатов, враг персидского царства, друг голубей и гусей и по совместительству наниматель 4-рукого странного мужика. Хоть бери да книжку пиши по моей истории. Но в жанре фантастики, ведь в реальность происходящего все равно никто не поверит».
«Интересно получается, конечно. Хотя, думаю, есть смысл переслать это письмо Леониду. Он довольно бурно реагирует на тех, кто пытается хоть как-то навредить его дочери».